Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Как вы думаете, в какое время мы с вами живем? Простое или сложное? Когда вокруг нас многие люди считают себя православными христианами, можем ли мы назвать себя верными Господу Иисусу Христу? Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы продолжим рассказ о городе, по словам писателя нашего столетия, иеромонаха Серафима Катышева, названном «Петушки обетованные», где жили люди, которые, несмотря ни на какие обстоятельства своей жизни, сохраняли веру и любовь к православной церкви и передали и нам это правильное, истинное учение о Боге. В городе Петушки провел последние годы своей жизни удивительный человек, который являлся одним из главных охранителей, защитников и столпов православия на нашей земле в XX веке, святитель Афанасий Сахаров, епископ Ковровский. Когда епископ Афанасий Сахаров между ссылками и арестами в конце 30-х годов побывал в Москве, он с иконой всех святых в земле российской просиявших проехал по московскому метрополитену с молитвой, благословляя этот новый вид транспорта и всех тех, кто им пользуется. И теперь, когда поезд или электричка из Москвы во Владимир останавливается на станции Петушки, каждый человек может обратить внимание на уникальный для нашего времени деревянный храм, построенный в русском стиле, с резными белыми наличниками на окнах, освященный в честь святителя Афанасия Сахарова. Владыка, икона и частица мощей которого находятся в этой церкви, по-прежнему благословляет всех людей, как делал это при жизни, даже находясь в заключении. Каждое его письмо начиналось и заканчивалось такими словами: «Всех моих друзей горячо и сердечно приветствую, на всех призываю Божие благословение. Спасайтесь о Господе». Когда под звуки проходящих поездов я беседовала с настоятелем Свято-Афанасьевского храма города Петушки, протоиереем Артемием Исмаиловым, особенно важным для меня стал вопрос: а как же мы сейчас сохраняем свою веру? Батюшка рассказывал, как он застал еще тех людей, которые помнили в Петушках святителя Афанасия.
Особо много они не говорили, говорили что-то вкратце. Ну, например, допустим, говорили о том, что святитель Афанасий очень трепетно относился к богослужебным книгам. Вот говоришь, например, если, допустим, положишь на книгу очки, святитель Афанасий так скажет: ты что, очки светишь? Потом про торт тоже, вот я вот это запомнил, тоже мать Варвара рассказывала, про этот цветочек посередине, как он его вырезал и дал ей, она тогда еще девочка была. Поэтому вот какие-то такие мелочи, потому что еще святитель Афанасий вел очень замкнутую жизнь, поэтому информации о нем было мало, и он сам тем людям, которые с ним общались, понимаете, они же были в то время девочками фактически, молодежи. Он был очень осторожен в общении с молодежью для того, чтобы каким-то образом вот эта вот молодежь из-за него не подверглась каким-то неприятностям. Очень внимательно к этому относился, поэтому, кроме каких-то бытовых деталей, вообще ничего фактически не сохранилось. Но потом, я знаю, что у нас тоже одна прихожанка была, Мария Сергеевна Виноградова, она постоянно святитель Афанасий благословение брала. Тоже прожила более 90 лет, уже приставилась. Видите, они все уже ушли, я их еще застал. Мать Ионики, которая в домике жила, я перед смертью, как раз она умерла перед Великим постом, и она схимница была, я, кажется, субботы причащать ездил.
Вот какая она была.
Такая суровая монахиня.
Как вот они смогли себя сохранить в этом советском пространстве?
Да вы знаете, в советском пространстве себя сохранить было, в общем-то, гораздо проще, чем в современном. Достаточно было просто жить церковной жизнью. Понимаете, вот мир, он был отдельно, а церковь, она была отдельно. Нужно было просто границу не переходить, и все. Но они вот жили: храм, молитва, дом, все. Вот они таким образом и жили. Сейчас, конечно, сложнее, потому что сейчас церковь выходит в мир, сейчас все перемешано, сейчас все гораздо сложнее, и требуется много рассуждения какого-то духовного, чтобы каким-то правильным путем пройти. Сейчас нужно более сложно это сейчас, потому что границ резких нету, и поэтому сложнее. Раньше было в каком-то плане даже проще. То есть было все поделено своих на чужих, и все было понятно. Но сейчас нет, сейчас сложнее. Это не значит, что это плохо, это просто другое время. Церковь, она, в общем-то, существовала в разные времена и должна существовать. И для каждого времени она находит какое-то свое слово, и появляются какие-то святые, которые говорят. Сначала, может быть, их не слушают, а потом к ним начинают прислушиваться. Учитель Афанасий тоже фактически молчал всю жизнь, а сейчас мы о нем говорим.
Когда святитель Афанасий в 1921 году был возведен в сан епископа, русская православная церковь претерпевала немыслимые испытания. В эти годы для верующих людей особой болью отзывалось надругательство властей над мощами святых угодников Божьих. Известно, что в Успенский собор города Владимира были собраны мощи владимирских святых, и большевики назначили день для глумления над святынями. Это был 1919 год. Дежурными около мощей был иеромонах Афанасий и псаломщик Потапов. Ожидали народ, толпившийся у дверей храма. Когда открылись двери, иеромонах Афанасий провозгласил: «Благословен Бог наш!» В ответ ему раздалось: «Аминь!» И начался молебен владимирским угодникам. Входящие люди благоговейно крестились, клали поклоны и ставили у мощей свечи. Так предполагаемое поругание святынь превратилось в их торжественное прославление. А когда в 1922 году последовал первый, а затем в скором времени и второй, и третий арест епископа Афанасия, его первая ссылка в Зырянский край, он писал своей маме Матроне Андреевне с этапа еще из Таганской тюрьмы: «А тюрьмы нам нечего бояться. Здесь лучше, чем на свободе. Это я не преувеличивая говорю. Здесь истинная православная церковь. Мы здесь как бы взяты в изолятор во время эпидемии. Правда, некоторые стеснения испытываем. Ну а сколько у вас скорбей? Постоянная опасность заразиться. Постоянное ожидание приглашения в гости, куда не хочется. Постоянное ожидание каких-либо пакостей от живых, имеется в виду обновленцы. Возможность тягостных, я бы сказал, омерзительных встреч с ними. Необходимость искать выхода из разных затруднительных положений. Попробуй тут устоять. А мы от этого почти гарантированы. И поэтому, когда я получаю соболезнование моему теперешнему положению, я очень смущаюсь. Мое положение хорошее. Тяжелое положение тех православных пастырей, которые сейчас, оставаясь на свободе, несут знамя православия. Помоги им, Господи. Их крест тяжелее креста тех, которые в тюрьмах. Они в большей нуждаются помощи православных мирян. И я усердно прошу православных владимирцев всемерно поддерживать православных пастырей, заботиться о них, беречь их. Господь да поможет нам всем остаться верными Ему, и полезное нас да устроит». Такими словами из тюрем, из лагерей поддерживал епископ Афанасий своих близких, духовных чад, друзей, которых всех помнил, о каждом молился, помнил их дни рождения, в дни ангелов служил о них молебны. Его письма наполнены огромной заботой, любовью, духовной помощью тем, кто оставался на свободе. Письма святителя Афанасия Сахарова – это неиссякаемый источник человеческого мужества, доброты, поддержки. Может быть, я еще никогда не читала ничего подобного. И в этом мне очень помог еще один замечательный батюшка, с которым мне посчастливилось встретиться в Петушках. Настоятель храма Успения Божией Матери, благочинный петушинского благочиния протоиерей Сергий Березкин. На вопрос, в чем он чувствует поддержку и опору в своем священническом служении, он поделился, что он находит ее, обращаясь к письмам святителя Афанасия.
Вы знаете, я иногда беру его книгу с письмами. И вот я думаю, так, какую сейчас страницу открою, там мне и на пользу. Это как Слово Божье. И вот, вы знаете, несколько раз открывались такие важные очень ответы на вопросы. Или там, к примеру, идешь, и тебе нужно подготовить, ну, слово там, может быть, обращение какое-то к пастве. Очень много полезного, нужного вот в его словах, в его жизни. Что для меня особо, но да все. Я бы сказал, от начала, когда его перечитываешь биографию, житие, то, конечно, смотришь от начала его жизни. Потому что это же очень важно воспитание. Это его любовь к труду, это его терпение, это его смирение, это скромность. Это все то, что необходимо, вы знаете, сегодня особо вот не забыть вот эти качества важнейшие, христианские и человеческие. То есть в нем сочетание и духовного, и земного. Владыка имел возможность так и пошутить. У него были такие хорошие, добрые пожелания. Он мог радостно что-то... Однажды я даже почитал, как владыка рекомендует применить для лечения некие лекарства, там что-то необходимо. Ты попей вот это, ты сделай так-то. Пожалуйста, передай, чтобы больше пользовался вот такими препаратиками. А врача нужно почитать. Тебе сказали полечиться? Полечись. То есть не было такого, как мы можем говорить, отказа от медицины или там что-то. Тут я вижу во владыке добрый совет, который действительно поможет человеку решить сочетание в нем и земного такого момента, и духовного, что как раз очень важно. Думаю, что и пастырю, священнику сегодня очень полезно.
Для отца Сергия, для отца Артемия начал раскрываться духовный облик святителя Афанасия Сахарова в храме Успения Божией Матери в городе Петушки, где благодаря еще одному прекрасному пастырю, протоиерею Андрею Тетерину, велась огромная работа по сбору материалов о владыке, который бывал в этом храме, молился, несколько раз служил. Отошедший ко Господу 28 апреля 2018 года отец Андрей Тетерин задолго до прославления владыки на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2000 году новомучеников и исповедников Церкви Русской занимался изучением жизни и подвига епископа Афанасия Сахарова. И в этом ему помогали монахини, которые знали владыку и поддерживали его, когда он находился в заключениях, в лагерях и уже здесь, в Петушках.
Большая заслуга именно его прославления святителя Афанасия и всех тех, кто здесь захоронен. Отец Андрей пришел сюда в 1986-87 годах. Но учитывая, что его личная биография, она такая наполнена его служебным списком, потому что человек, который очень горячо любил свою родину, много испытал за вот период своего служения, учитывая, что его не особо любили власти за его открытость, за его отстаивание вот, позиции церкви. Поэтому батюшке доставалось, если так скажем, нашим языком обычным. Он родился в Пекине, в Китайской Народной Республике. Учитывая, что родители за рубежом работали, имел, скажем, такое воспитание. Я так понимаю, первоначально светское, но в определенный период, когда уже став совершеннолетним человеком, он поменялся свои взгляды и очень глубоко вошел в веру. За что, конечно же, родители не понимали его поступков. Да, он оставил там учебное заведение, переключился полностью на религиозную. И вот был рукоположен, поступил уже на заочную семинарию, которую закончил. И послужил он в разных местах, как он всегда любил рассказывать, от Урала до Западной Украины. Я думаю, что он оказался здесь именно промыслом Божьим, учитывая, что святитель Афанасий – человек, который по-настоящему и любит Россию, и веру. И вот это некое такое сочетание, оно как раз и соединило, и назначило сюда священника, вот милость Божия, вот отца Андрея. И он, вплотную изучив вот всю историю местного прихода, особенно 20 века, рассказы старожил, и это, вероятнее всего, сподвигло его глубоко заняться работой по прославлению святителя Афанасия. Собирал документы, собирал очень много информации именно о монашествующих здешних, кто вот отец Исидор, отец Платон.
Сам владыка Афанасий, оставив для нас свою автобиографию, подсчитал, что он находился в изгнании 6 лет, 7 месяцев и 24 дня, в узах и горьких работах 21 год, 11 месяцев, 12 дней. Это почти 29 лет. А когда для владыки был окончен срок заключения, его держали в лагере еще около 3 лет, а потом еще год держали в доме инвалидов, не разрешая переехать к людям, которые готовы были за ним ухаживать. И только в 1955 году епископа Афанасия освободили под опеку его духовного сына Георгия Седова в Тутаеве. А в 1956 владыка смог переехать в Петушки, где ему во всем помогали монахини. Отец Сергий подарил мне книгу иеромонаха Серафима Катушева «Петушки обетованные». Я смогла прочитать и про матушку Варвару, и про монахиню Маргариту, на могилках которых я побывала. И письма святителя Афанасия как будто стали оживлять эту уникальную историю 20 века, когда одни находились в заключении, а другие всеми силами пытались им помочь, передавали посылки, писали письма. И все они незримо поддерживали и молились друг за друга. И всех вас, мои дорогие, я всегда вспоминаю, особенно в праздники, и всех поздравляю в дни именин. Вообще, мои мысли всегда с вами. Сердце мое полно благодарной любви ко всем моим заботникам, столько лет не забывающим меня. Так хотелось бы всех видеть еще в здешнем мире, чтобы лично поблагодарить, чтобы утешиться общей молитвой, дружеской беседой, вместе побывать на дорогих могилках, число которых все увеличивается. Но Господу угодно еще продолжить наше испытание скорбью о разлуке. Буди его, святая воля. Уповаю, что за эти наши скорби Он утешит нас радостную встречу в Его горних обителях с участием в небесной вечной литургии. Я спросила отца Сергия, что это было за особое духовное братство в городе Петушки, которое и воплотило в себе настоящую любовь во Христе. Батюшка рассказал об одном своем детском воспоминании.
Вы знаете, однажды, где-то еще до того, как я начал храм посещать, видел процессию захоронения. И мне так понял, что захоранивали кого-то из монахинь, потому что сами монахини несли гроб. То есть такая вот процессия, могила пошла. У меня это было, ну, я, понимаете, никогда не видел таких вещей. Ну, идет захоронение там как-то с музыкой иногда в советское время, знаете, а здесь нечто такое духовное, высокое.
Они пели как-то?
Ну, да,
несли.
Тут было такое моление. И вот как бы вот такие вещи, которые иногда здесь у меня встречались моменты, они немножечко откладывались. Сегодня я, когда вспоминаю, прошло уже много лет, для меня это, конечно, очень глубоко.
Отец Сергий вспоминал чудесных монахинь, которые пели на клиросе, молились в храме, которые составляли монашескую общину Свято-Успенской церкви, которая не закрывалась в советские годы. Думается, тоже по молитвам тех людей, которые промыслом Божиим оказались в Петушках. Это и монахи Зосимовой пустыни архимандрит Исидор и игумен Платон. Удивительные старцы, молитвенники. Вглядываясь в их фотографии, как бы прикасаешься к их доброте, смирению. Сколько было таких незнаемых нами священников, монахов и монахинь, рассеянных по всей русской земле, которые сохранили для нас этот огонек веры. Отец Сергий рассказал, что в Успенском храме есть икона всех русских святых, на которой можно увидеть образы и этих непрославленных людей, но известных многим своей святостью жизни.
Буквально год назад мы написали икону святых новомучеников, исповедников церкви русской в память о столетии убиения первых новомучеников. И вот эта икона сейчас, она стоит в храме. На этой иконе изобразили непрославленных, потому что у нас же монахини, наши отцы, игумены, архимандриты, которые зосимовские, они не прославлены в лике, но они являются, скажем, исповедниками и подвижниками веры благочестия. Вот мы их тоже изобразили на этой иконе в качестве таких вот мирских и служителей. И когда мне уже после кончины отца Андрея подарили крест, его наперстное, я вот так решил, что этот крест должен быть на этой иконе, потому что это его заслуга. Он потрудился на благо прославления и памяти вот этих монахинь, епископов и игуменов, архимандритов.
Сегодня на «Волнах радио Веры» мы рассказываем о городе Петушки, где провел последние годы своей жизни святитель Афанасий Сахаров, епископ Ковровский, о храме Успения Божией Матери, где он бывал и молился, и о Свято-Афанасьевском храме, построенном в честь одного из самых известных иерархов Русской Православной Церкви, который более 30 лет провел в заключениях и ссылках, лагерях. Святитель Афанасий Сахаров всю свою жизнь занимался составлением службы всем святым в земле российской просиявшим, которая совершается во вторую неделю после праздника Пресвятой Троицы. Он начал составлять ее еще в 1917 году, когда принимал участие в Поместном соборе Русской Православной Церкви 1917-18 годов. И всю жизнь, через лагеря и ссылки, он пронес это свое служение, свой подвиг богослова, литургиста, свой дар песнописца Русской Церкви. Мы знаем многих создателей церковных служб, святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста, преподобных Иоанна Дамаскина и Романа Сладкопевца, преподобного Иосифа Песнописца. Святитель Афанасий – это пример того, как человек самого юного возраста, впитавший в себя дыхание церковных служб и в семинарии, и в академии, и в служении в епископском сане, продолжал творчески развивать русскую богослужебную практику. Он создавал акафисты, каноны, тропари и величания. Он славил Бога своим словом. В юности он писал стихи, и в служении Богу это стало его даром церкви. Меня особенно поразило составленное владыкой молебное пение в начале Великой Отечественной войны, в котором есть такие слова: «О многомилостиве, не до конца гневайся на нас, помилуй землю русскую, пощади русский народ, призови его к покаянию, якоже древлени невитим, бывшими бедствиями и скорбями омой нас от беззаконий наших, очисти от грехов наших, возгрей сердца наши верою в Тя, окропи их надеждою на Тя, распали их любовью к Тебе, умножь в нас веру, помоги нашему неверию». Об этом даре святителя Афанасия составлять молитвы за Россию сказал протоиерей Артемий Исмаилов.
Например, вот одна из современных проблем – борьба за мир была такая. В советское время церковь занималась борьбой за мир, да. У нее есть молебное пение «Мире во всем мире». То есть, как вот именно с церковной точки зрения на это посмотреть, и как вот, ну, в принципе, да и сейчас можно это все читать, это все использовать, молиться этим текстом, и прекрасно будет. Потому что борьба за мир – это не только современное. Но, понимаете, но для него это было важно еще в каком плане? В плане того, чтобы церковь участвовала в таком, в общем, движении за все хорошее, что есть в мире. То есть он просто нашел церковные слова для того, чтобы это правильно выразить, сделать. У него, например, есть молебен за Отечество, написанный во время Великой Отечественной войны. Такой интересный молебен, именно церковный подход, такое церковное понимание Великой Отечественной войны.
Отец Артемий продолжил рассказ о богослужебной деятельности святителя Афанасия Сахарова, епископа Ковровского, который объединяет собою многие поколения служителей Русской Церкви с Церковью сегодняшней, с нами.
Все, что святитель Афанасий делал, оно так или иначе в жизнь нашей церкви вошло. Просто, может быть, не в том виде, как он это имел в виду. Если возьмем, допустим, служба всем русским святым, да? То есть мы сейчас эту службу служим. Служится эта служба не только на территории Российской Федерации, но, например, служится на Украине, в Белоруссии, в русской зарубежной церкви. И она объединяет вот всех русских людей вокруг русских святых. То есть, а раньше этой службы не было. Эта служба вошла, то есть она у нас живет, она действует, она объединяет людей. Потом, на следующий момент, были изданы минеи зеленые, так называемые, собраны богослужения, в том числе богослужения различным русским святым. Понимаете, мы стали больше внимания уделять именно почитанию русских святых. Вот. В общецерковном плане, так и, например, там в каждой епархии есть какие-то свои святые, которые почитаются. Например, в Владимирской епархии Владимирские святые, допустим, в Москве Московские святые, ну и так далее. Да, то есть тоже стали им службы. То есть это, опять же, показывает укорененность нашей веры в нашем народе. И это позволяет объединиться, опять же, людям, вот, живущим на какой-то конкретной территории, вокруг вот этих вот святых, ну, это же взаимосвязь времен.
Вернувшись из заключения, в Петушках святитель Афанасий дорабатывал службу всем святым в земле российской просиявшим. И теперь, когда я подхожу к иконе русских святых, я всегда вспоминаю, чьими усилиями и заботами была составлена и эта служба, и эта икона, написанная по его просьбе. А самого святителя Афанасия мы можем увидеть на иконе новомучеников и исповедников Церкви Русской. Он стал вместе с теми, кто отдал свои жизни за Христа в годы гонений. Так же, как многие-многие сохранили свою верность Богу в лагерях и ссылках, служа Церкви чистотой своей жизни и своей молитвой. Хотя сам епископ о подвиге писал в письмах своим чадам так: «Не унывайте вы, родная моя матушка, делами, подвигами никто из нас не оправдится. Я надеюсь исключительно только на то, что дерзновенно скажу Господу: «Твой есть мяс, спаси мя, я грешен, ничего доброго не имею, но я Твой». Я никогда от твоего имени не отрекался. Чаще повторяйте сие и вы, и уповайте, что и вас спасет Спаситель наш, что не забудет он ваш подвиг любви. И к болящей матушке Репсиме, и к старцу-отцу Архимандриту, подвиг любви, продолжающийся и доселе». Я спросила отца Артемия, что важно понять современному человеку о подвиге исповедничества святителя Афанасия Сахарова.
Это был человек церкви, именно церковный человек. Человек, чтущий традиции церкви, человек, понимающий, что церковь живет и развивается, церковь должна развиваться и находить ответы на новые вопросы, но исходя из своего вот этого вот тысячелетнего опыта. И он еще что говорил? То есть для него важным было именно обращение к опыту русских святых, к опыту помощи, к защите. Вот это, в общем, для нас, для Русской Православной Церкви, которая находится не только на территории России, но и современных и ближнем зарубежье, и дальнем зарубежье. То есть это то, что нас объединяет, то есть общее церковное наследие, которое является не просто наследием, но проявляется живым, действенным. И нас всех, то есть благодаря святителю Афанасию мы какие-то ориентиры приобретаем. Вот и когда у нас возникают какие-то сложные вопросы, вот можно себе задать такой вопрос: а как бы поступил святитель Афанасий в той или иной ситуации? Вот он бы это одобрил или не одобрил? А если не одобрил, то почему?
А для меня вся жизнь святителя Афанасия Сахарова является одним непрерывным подвигом восхождения к Богу. Его письма, оставленные нам как великое духовное наследие, можно применять и к нашему сегодняшнему времени, как пример, и для людей церковных, и для тех, кто только приближается к вере. О судьбах будущего монашества было открыто, что последние монахи и по жизни своей будут как миряне, но что подвиги их будут равны подвигам древних отцов. Это сказано о наших временах. Мы плохие монахи, мы все время в мирской обстановке, у нас мысли мирские, мирские поступки. Но то, что мы в наше лукавое время, при всех наших немощах и грехах, не стыдимся нашего христианского звания и не стыдимся нашего монашеского чина, это одно, я верю, вменится нам в подвиг, равный подвигам древних отцов-пустынножителей. Только при этом у нас должны быть еще два качества – смирение и любовь. чтобы в сердце нашем не было и тени злобы или вражды, даже по отношению к врагам нашим. Немощи немощных носите, а не себе угождайте». Через несколько минут мы вновь окажемся в городе Петушки, где за скромным очарованием тихого русского городка скрывается великая тайна жизни святых людей, которые через весь свой земной путь пронесли любовь к небесному Отечеству, к Богу, оставаясь верными Ему в любых жизненных испытаниях.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Наверное, каждый из нас испытывал, что в том или ином месте на Земле он чувствует себя особенно хорошо. Мир и радость, тишина и вдохновение невидимыми волнами как бы ласкают твое сердце. И во всем ты видишь только прекрасное. Как будто ни суета, ни волнение житейского моря тебя не касаются. Особенно это чувствуется в святых местах, где все сохраняется невидимым покровом людей, которые здесь жили, молились, подвязались Богу. Город Петушки, расположенный в 120 километрах от Москвы, где чистые, ухоженные улочки как будто располагают к тихим и радостным прогулкам, к светлым размышлениям, не сомневаюсь, скоро станет желанным местом остановки любого путешественника. И не только потому, что здесь будет создан прекрасный парк, посвященный святителю Афанасию Сахарову, но и потому, что молитва этого святого человека как бы постепенно притягивает сюда все больше и больше людей. Эта несравненная атмосфера города Петушки связана с невидимым покровом всех тех людей, которые здесь жили и молились в советские годы. Удивительно, что именно в этот русский городок съезжались со всех сторон тихие молитвенники земли русской, монахи и монахини, могилки которых находятся вокруг Свято-Успенского храма города Петушки и на расположенном неподалеку кладбище. А настоятель этого храма, благочинный Петушинского благочиния, протоиерей Сергий Березкин, считает, что присутствие здесь этих людей сохранило храм Успения Божией Матери от закрытия.
Понимаете, интересно, мы сейчас с вами можем говорить, а как это, почему это, и что это, кто это способствовал. Ведь сам Бог устроил так, чтобы они были вместе. Знаете как? Вот соединили, собрали их всех, и вот они остались здесь навсегда. И же такое счастье, когда здесь вот этот храм был сохранен благодаря горячим молитвам вот этих великих людей. Больше я никаких даже слов не нахожу, чтобы пояснить, почему и как. Вот Бог так устроил, и вот они в синодиках записаны, память кончина каждой монахини или инокини, или схимницы. Еще раз говорю, определена вот это одна из важнейших наших вот обязанностей, это память об этих удивительных людях, которые очень даже нам повезло.
Городу Петушкам, да?
Ну, конечно, людям повезло.
Батюшка вспоминал свои первые впечатления от общения, а скорее от лицезрения этих людей.
Определенный момент, когда я мог только вот понять и познать то, что мне было достаточно в этот период. Понимаете, я впервые увидел схимнические одежды. Я вижу, идет очень такой низкого ростика, ведут за ручки сестры Золотова, матушку-схимницу. Вот они ее посадили на эту табуреточку. К ней мы же не подойдешь, она вот посмотрит, так знаете, из-под своих одежд. И это уже счастье. Но чтобы как-то вот дотронуться даже, а уж что-то говорить или как-то для нас это было. Нас даже говорит, не подходите, не мешайте, матушка плохо себя чувствует, или там, пускай она лучше молится. Человек пришел в храм молиться. Потом ее потихонечку за ручки отвели, они через 3-4 домика, вот опять дома она молится.
В книге иеромонаха Серафима Катышева я с огромной радостью прочитала о тех монахинях, про которых рассказывал отец Сергий. Схимонахиня Епифания, инокиня Агриппина, монахиня Маргарита. Увидев их вместе на фотографии, я подумала, вот почему иконы наших русских святых женщин, преподобных Ефросинии Московской, Анны Кашинской, сестер Дивеевских, Александры, Елены и Марии, написаны в такой строгой аскетической манере, потому что это характеризует русскую женскую святость, внешняя собранность, строгость, возвышенность. А когда я начала читать письма святителя Афанасия к матушке Маргарите, где говорится о том, с какой заботой, неустанностью она все годы заключения владыки в течение 33 лет старалась ему помочь, передавала посылки, писала письма и выхлопотала ему переезд в Петушки, я поняла, что небесный покров этих удивительных женщин – это скромность и тайна. Монахиня Маргарита помогала множеству людей, а если не получалось, направляла к тем, кто ради нее оказывал помощь.
Вы знаете, это очень лично еще, духовно. Поэтому, может быть, они в какой-то степени и скрывали себя. Они же не открывали себя вот так, что мы монахини, знаете, оденутся так, что пойдут там во всех своих регалиях. Нет, их жизни и вечность, то есть тихая, мирная, благочестивая. То это как раз и отличает то, что мы с вами можем сейчас говорить, а как это, а что это. Нам невозможно эту тайну понять в полноте, учитывая то, что это тайна Божья о людях. Потому что они здесь тихие, а перед Богом они имеют горячую молитву. И, конечно же, я еще раз говорю, только благодаря этим людям, и даже сегодня мы чувствуем этот покров и заботу.
Это замечательно, что нашлось рядом с владыкой Афанасием так много прекрасных людей, которые не боялись в годы, когда за веру гнали, заключали, убивали, помогать священникам, писать им в лагеря, молиться в храме. Это совместная молитва друг за друга – частая переписка, сознание, что владыка нужен многим и многим, давало и ему силы выживать в немыслимых условиях. Вот отрывок из одного письма, написанного святителем Афанасием Сахаровым в 1952 году монахине Маргарите из Дубравлага в Мордовии, где владыка уже после окончания срока заключения был вынужден в течение 3,5 лет ждать выхода на свободу. «Сердечно приветствую вас и всех близких с праздниками Преображения Господня и Успения. Радуюсь за вас, что вы имеете возможность зреть красоту Господню, обильно питаться от трапезы духовной, услаждаться нашими дивными песнопениями. Мысленно соучаствую с вами в торжествах церковных, соутешаюсь вашими утешениями. Какое великое сокровище вера наша! Во всех обстоятельствах она приносит нам успокоение, утешение, радости. Верующий всегда скажет со святым апостолом: «Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Слава Богу за все и всяческих ради». И обязательно в конце письма владыка всех утешал своим благословением. «Господь да хранит вас, мои родные, и да благословит. Всех вас молитвенно напоминаю, взаимно прошу святых молитв. Если вы, Владимир, и возможность собираться вместе для молитвы, если нет, молитесь в клетях ваших. Спасайтесь о Господе. Богомолец ваш, епископ Афанасий». Ну, конечно, это говорит и о том, что святитель Афанасий еще в самом начале своего священнического и епископского служения своим удивительным даром человеколюбия приобрел себе столько друзей и духовных чад, которые не оставляли его и тянулись к нему всю свою жизнь.
Говорят, что владыка был очень добрым человеком. И вот эти вот страдания, которые он перенес, они его не озлобили. От него постоянно исходил свет, он ко всем относился очень ласково и милостиво, детей благословлял тоже. Причем взрослые запрещали ходить вот к этому старику непонятному, да, он все равно детей благословлял. Ну и когда люди, которые к нему приходили, он обязательно стремился им дать какой-то подарок, вот, там хотя бы конфетами угостить. Одна у нас была одна такая бабушка, мать Варвара Золотова, она как раз вот у нее мама общалась со святителем Афанасием. Ну и мать Варвара, в общем-то, тоже через маму. Вот она рассказывала, что однажды она пришла к святителю Афанасию там по какой-то необходимости. И к святителю Афанасию приехали какие-то гости. И, значит, на столе был торт. Это, она говорит, он вырезал звездочку из середины и отдал ей. Вот у нее такие воспоминания сохранились. Ну а вообще она говорила, что святитель Афанасий, он вообще вел жизнь такую, да, очень замкнутую. С людьми он, как правило, старался, ну, потому что время было непростое, старался общаться по минимуму. Ну вот те люди, которые его знали, которые с ним, в общем-то, дружили, вот у них такие воспоминания сохранились.
Протоиерей Артемий Исмаилов, настоятель Свято-Афанасьевского храма в городе Петушки. Этот храм был построен и освящен в 2002 году рядом с железнодорожной станцией. И под звуки проходящих поездов и электричек батюшка рассказывал о единственном пока в России храме святителя Афанасия Сахарова.
Но дело в том, что Петушки, как город, он возник уже в советское время. А еще, допустим, 100 лет назад такого города не было. На месте современного города Петушков было 2 поселения. Была станция Петушки и деревня Петушки. А потом они слились вместе, и появился такой город Петушки. А деревня Петушки стала называться Старые Петушки. И вот как раз на этой станции была изначально построена школа, начальная школа, скажем так. Потом к школе был пристроен храм. И в 1900 году храм был освящен в честь памяти святителя Николая, архиепископа Мирликийского Чудотворца. То есть первый храм вот в нашем городе – это первый храм. Второй храм, храм, который является архитектурным памятником, Свято-Успенский храм, был освящен в 1910 году. Здесь храм на станции, он был деревянный. То есть здесь был храм и школа, такое вот совмещение. И в качестве храма вот это строение, оно просуществовало до революции. Потом храм был упразднен, школа осталась. Школа существовала еще до 70-х годов. Потом была построена каменная школа. В общем-то, школа отсюда переехала. Но и впоследствии это здание пришло в негодность, и через какое-то время здесь возник просто пустырь. И когда храмы стали восстанавливать, ну, было принято решение восстановить храм-школу, ну, как раз в Петушках. То есть, помимо Свято-Успенского храма, построить еще один храм. Особенность храма в чем заключается? В том, что вместе с храмом, рядом с храмом, в одном помещении находится школа. Школа общеобразовательная, начальная, 1-4 класс. То есть то, что было в свое время до революции, то же самое восстановлено у нас и сейчас. Ну, единственное, что школа такая небольшая, у нас обучается 40 детей. Дети – жители Петушков и близлежащих городов и деревень.
Мы стояли с отцом Артемием перед портретами первых иерархов Русской Православной Церкви 20 века, рядом с классными комнатами Свято-Афанасьевской гимназии, где дети начальной школы впитывают знания по истории церкви, и батюшка говорил о том вкладе, который внес святитель Афанасий в борьбу с обновленцами.
Мы об этом можем судить только по каким-то записям, переписке, по каким-то книгам. Святитель Афанасий избрал путь церковного служения в то время, когда были гонения, причем люди, которые занимали высокие посты в церкви, епископы, то есть архимандриты, ну, они были, ну, фактически обречены на этот путь, то есть не только его путь, например, путь святителя Луки, который тоже принимает епископский сан, тут во времена гонений тоже попадает и в тюрьмы, и в ссылки. Но святитель Афанасий интересен тем, что он, ну, такая вот интересная история, то есть был некий проект разрушения церкви изнутри, так называемое обновленчество. Ну, что такое обновленчество? У нас немножко неправильно понимают суть этого движения. И обновленчество связывают, как правило, с какими-то богослужебными, может быть, реформами, с переводом на русский язык, ну, вот с какими-то такими вещами, с реформой богослужения. На самом деле все это... Ну, там были некоторые представители обновленцев, которые этим занимались. Но были и, допустим, в Патриаршей церкви тоже люди, которые этим занимались. То есть это не является критерием каким-то. А обновленчество, оно выступило против канонического строя церкви. То есть, как вы знаете, у нас есть три степени священства: диаконство, пресвитерство и епископство. Да? И вот как раз церковь управляют именно епископы. А епископы – это люди, ведущие монашеский образ жизни. У нас церковь руководит монашество. А суть обновленчества заключалась в том, что белые священники, оставаясь священниками, то есть оставаясь женатыми людьми, захотели править церковью, скажем так, руководить церковью. И, в общем-то, хотели разрушить вот это вот каноническое устройство церкви. И что интересно, поскольку время было такое очень сложное, у них появилось много последователей в разных городах Советского Союза. Вот это движение было поддержано властью. А святитель Афанасий, тогда еще достаточно молодой человек, выступил резко против, обличал обновленчество, он за это, кстати, вот его как раз первый срок был именно за обличение обновленчества, он обличил обновленчество, оказался в тюрьме, но его слово не оказалось бесплодным, его услышали, и потихонечку его вот стойкость, она явилась одним из таких вот важных шагов для того, чтобы вот это вот движение, оно прекратило свое существование, то есть люди стали, даже те люди, которые увлекались обновленчеством, которые уходили в обновленчество, они стали потихонечку из него выходить, возвращаться назад. Святитель Афанасий здесь сыграл, конечно, большую роль своим примером, своим словом.
В сентябре 1922 года состоялся четвертый арест и первая ссылка святителя Афанасия в Зырянский край. Перед отправкой из Таганской пересыльной тюрьмы, где разрешали ежедневно проводить богослужение, владыка осветил для себя походный антимин своими всех святых в земле российской просиявших и несколько антиминцев для раздачи отправляющимся в изгнание. А всем оставшимся близким друзьям, духовным чадам, епископ Афанасий в письме маме Матроне Андреевне завещал: «Да лучше пускай все храмы будут закрыты, только не должно православным молиться с отступниками. Может случиться, что отступники станут служить около наших святынь, но святые не будут с ними. и хотя бы все святыни они захватили в свои руки, им не освободиться от обладающего ими духа зла. А вот я смотрю сейчас на заключенных за дело Христово, епископов и пресвитеров, слышу о православных пастырях в других тюрьмах находящихся. Какое спокойствие и благодушие у всех! Очевидно, Господь помогает, и святые не оставляют их. И что характерно, злобы-то у нас нет к живым. Конечно, ни о каком общении с ними у нас речи быть не может. Никакого снисхождения или потворства, пока не покаются они и на деле своего покаяния не покажут. Все они для нас якоязычники и мытари. Но озлобления против них у нас нет и не должно быть. Это они носят на себе Каинову печать, стеная, трясясь, ходят измышляя, какую бы еще пакость учинить православным. Господь да поможет нам всем остаться верными Ему, и полезное о нас да устроит.
Вот сама вот эта вот история святителя Афанасия, как он в тюрьмах жил, все вот эти вот вещи, это, конечно, вот это время его такого жертвенного служения, время молитвы, когда он старался даже в тюрьме, в ссылках, в лагерях жить по уставу церкви, ну, насколько это, конечно, можно было. И действительно поддерживал многих людей, которые там находились, тоже других, и священников, и деканов, и епископов, простых верующих. То есть такое тоже было. Но я же говорю, просто если мы возьмем материальное, вот, то есть то, что сохранилось, потому что есть наследие материальное, а есть наследие духовное. То есть это как человек повлиял на другого человека. Вот посмотрите, вот человек живет, он в жизни постоянно меняется, да? От встреч с разными людьми. И вот эти Афанасий кому-то встречался, люди, но это же не записано. Кто-то мог об этом записать, кто-то не написал. Например, вот Сергей Иосифович Фудель, это еще один церковный писатель, который жил тоже недалеко от святителя Афанасия в городе Покров, которого, кстати, святитель Афанасий венчал. Он кое-какие воспоминания о нем сохранил.
Сергей Фудель писал о богослужениях владыки Афанасия в ссылке в Зырянском крае, где он жил в пригороде Усть-Сысольской Искаре, и вспоминал, как святитель искусно делал золотые и серебряные кресты из картона и бумаги, которые священники надевали на себя при богослужении. Владыка изготавливал сам маленькие иконки разных святых из материи, картона и бисера. «Входишь из кухни в его комнату», — писал Фудель, — «и в ней обычная картина. Тишина, в углу горит лампадка, а за столом владыка или пишет, или клеит иконки». На протяжении всей жизни одним из верных друзей и помощников святителя Афанасия был протоиерей Иосиф Потапов, в доме которого жил владыка в Петушках. Еще в 1940 году он писал ему из балтийских лагерей. «А из друзей моих и товарищей по академии одних уж нет, а те далече. И сколько младших моих товарищей оставили уже земную юдоль. Много ли лет или дней остается и мне странствовать по этой скорбной юдоле? Хотелось бы только, чтобы дано было столько времени, сколько хватило бы на обработку и приведение в порядок собранных мной служб, на обработку того, что предполагаю написать по церковному уставу и по русской геологии, материал, для чего собран был мной часто с большим трудом в течение многих-многих лет, о чем мыслей не оставляю, даже и в настоящем моем положении, обдумывая некоторые подробности, разрабатывая планы. Ради этой работы готов просить я и о скидке года, чтобы поскорее взяться за любимое, дорогое дело». Отец Артемий рассказал, что в храме святителя Афанасия, епископа Ковровского, в городе Петушки находилась походная церковь владыки, которую он пронес через 33 года бесконечных ссылок и заключений.
У нас раньше, в общем-то, достаточно много было святынь. У нас в храме хранились вещи святителя Афанасия, причем хранилась его походная церковь, деревянные чаша, деревянный дискос, антиминс. А все это, когда во Владимире было принято решение стать епархиальный музей, то это все забрали во Владимирский епархиальный музей. Поэтому там сейчас это есть, и там все это сейчас хранится.
Сегодня на «Волнах радио Веры» мы рассказываем о святителе Афанасии Сахарове, епископе Ковровском, который с 1956 года до своей кончины в 1962 году жил в городе Петушки. Власти не разрешали владыке служить открыто в храме, и даже при закрытых дверях не позволяли совершать службу в облачении епископа. И он отказался служить и совершал богослужение в доме, где он проживал последние 3 года. Сейчас в этом домике создан замечательный музей святителя. Но в церкви Успения Божией Матери владыка бывал, пока позволяли силы. Настоятель Свято-Успенского храма города Петушки, протоиерей Сергий Березкин, рассказал, что у него было даже свое особое место.
Дом-музей святителя Афанасия – это тоже местечко, в котором жили раньше священнослужители тоже. И владыка Афанасий в нем скончался в этом домике, дом-музей, где владыка служил суточный круг на свой богослужебной литургии. Ему в храме запрещали служить.
А вот почему ему запрещали служить в храме?
Почему? Это очевидно, что владыка – хороший проповедник, владыка, который может открыто сказать, заявить о ситуации. И, вероятнее всего, просто сознательно запрещали, чтобы он не мог проповедовать, чтобы… Потому что его службы, они собирали людей, понимаете, ограничить и служить в таком объемном храме, как Успенский, это же, конечно, но тем не менее, владыка здесь молился, владыка в этом храме был, даже есть на колокольне кельи такая небольшая, в которой он оставался. Она не отапливаема, конечно, но тем не менее, вот была и сейчас остается там, где за ним вот алтарник Михаил Павлович Гришин, был такой алтарник здесь, вот уже, я бы сказал, человек глубокой веры, то вот он за ним присматривал, владыке даже там что-то мог приготовить. Келья очень маленькая, там вряд ли только подняться, повернуться и стеллажик, где можно вот передохнуть буквально деревянный. Вот так, скажем, проводили молитвенное уединение. Может быть, в какой-то степени даже скрывали себя от глаз властей.
То есть, может быть, на службе даже он пребывал, да?
Вот. Да, конечно. Владыка был здесь в храме, да, молился, то даже и это не обсуждается.
Храм Успения Божией Матери в городе Петушки – уникальный пример того, как любовь и усердие к Богу помогают человеку вернуть Создателю все самое лучшее, что человек имеет. Этот храм был построен в начале XX века чаянием промышленника Ивана Павловича Кузнецова. Он выбирал для строительства первоклассных владимирских мастеров, заказывал утварь на известнейшей фабрике Оловянишникова. Росписи стен делались как копии картин Семирадского, Поленова и Васнецова. Искусно выполненный резной дубовый иконостас стал победителем всемирной выставки в Париже. И что самое уникальное, все это сохранилось. А еще Успенский храм в Петушках – необыкновенный пример, как все это в веках хранит память о тех людях, которые здесь молились. Особая история того, как верующим удалось отстоять этот храм в годы гонений. Как они создали общину, собирали деньги, чтобы платить налоги, поддерживали друг друга и жили молитвой. Именно к этим людям и вернулся в Петушки святитель Афанасий Сахаров. Его письма показывают нам, насколько вера и любовь соединяют в Боге людей самыми крепкими узами верности друг другу. Ведь из всех тех, кто отправлял владыке посылки, писал письма, передавал деньги, каждый мог пострадать. И каждому он был предан и помнил его в своих молитвах. 7 января 1941 года, в день Рождества Христова, он писал своему другу, диакону Иосифу Потапову. «Ночью, с несколькими перерывами, засыпал у горем неленивому, совершил праздничное бдение. После него пошел славить Христа, родшегося и по родным могилкам, и по кельям здравствующих, и живых, и усопших. Ведь у Господа нет усопших, всибо тому живи суть. Как будто повидался со всеми, утешился молитвенным общением. И где только я не был, начал, конечно, с могилки милой моей мамы. Потом и у папы был, и у крестной. А затем пошел путешествовать по Святой Руси. И первым делом в Петушки, потом Владимир, Москва, Ковров, Боголюбово, Собинка, Орехово, Сергиев, Романово-Борисоглебск, Ярославль, Рыбинск, Питер. Потом по местам ссылки Кемь, Усть-Сысольск, Туруханск, Енисейск, Красноярск.
Здесь известно, что у него жил духовное чадо, отец Иосиф Потапов в этом доме он оставался. Но вот это сродничество такое хорошее, оно помогло, потому что самые близкие, верные люди, понимаете, вот опять же, каждому доверять это только верным своим сотоварищам. И он оказался, предоставлен был как раз помещение для жизни отца Иосифа Потапова, его семьей. Потом, почему именно здесь, поблизости, ну вот разрешили, потому что владыки были ограничены на протяжении всей же жизни. Он и в Тутаеве находился, он и в других населенных пунктах. Но ему, видите, опять же, разрешение переселиться в Петушки, опять же, разрешала власть. Без разрешения это было сложно. Но вот разрешили переселиться, и он переселился, потому что здесь уже за ним опять присмотр был хороший, такой добрый. И по улице многие жители, вот, которые сейчас кто-то жив еще, они вспоминают, что помнят владыку Афанасия. Да, вот доброго всегда он останавливался. Детишками особенно мог угостить конфетками всегда, и было очень приятно. Хоть детей пугали родители, и кто-то там, не подходите, это очень там страшный человек такой, видите, весь темный какой-то, монах такой, что-то. А дети, они же дети, их не опанишь. понимаете, это добрые сердца, тем более владыка, он, у него, его сердце действительно как сердце чистого ребеночка, на который вот их невозможно так разделить. Когда вот это слушал я от рассказа их монахинь, которые здесь вот так довелось познакомиться, удивляешься каждый раз, говорю, неужто так это можно, вот как бы нам научиться так, знаете, с добротой, с любовью, особенно в наше время, чего вот не хватает, такого доброго, взаимного. Поэтому хоть время было очень тяжелое, но какая-то больше было добра, больше любви.
Я спросила отца Сергия, когда в его жизни появилось имя святителя Афанасия Сахарова.
Только после того, как я переступил порог этого храма, как я услышал слова отца-настоятеля, владыки Афанасия, я видел его заботу. И более того, отец Андрей Тетерин два раза в году собирал, в том числе и я стал участником вот этих паломничеств в город Владимир на могилу святителя Афанасия. В день ангела его и в день смерти. Собирался автобус, выезжали. На могиле служилась большая панихида на князь Владимирском кладбище города Владимир. Там и родители владыки. И вот это молитва, это собрание. То есть отец Андрей, он эту память в людях начал еще глубже, больше вот развивать. Имя владыки как раз важно сейчас открыть было людям, как подвиг. И это в дальнейшем, учитывая, знаете, наше государство пережило непростое то же время, в начале 90-х. Я думаю, что это как раз вот дало возможность людям горячо молиться, просить и брать пример о любви к Отечеству, чему владыка всегда призывал.
Для всех, кто говорит о владыке, особенно дороги его фотографии, с которых на тебя смотрит любящий, мудрый, добрый, мужественный, святой человек.
Фотография, конечно, удивительная фотография, удивительная улыбка. Человек, который прошел практически смерти в глаза смотрел, лагеря, страшные смертельные болезни, которые вот пришлось переносить, голод. И все, вот когда почитаешь, посмотришь и увидишь эти портреты, которые ну, действительно дают такую силу, такую, я не знаю, мощь духовную, что, конечно же, говорит о многом.
Откликается сердце.
Да.
Батюшка сказал о том, насколько сейчас важно рассказывать о жизни святителя Афанасия, чтобы как можно больше людей узнавало об этом удивительном человеке, который пронес для нас сквозь все свои немыслимые скорби и испытания этот луч веры в Бога, который из беспросветной тьмы выводил его к таким вершинам духа, что даже из ссылки он писал о себе, что и утешается, и радуется».
У нас, слава Богу, здесь на протяжении уже многих лет доброе взаимодействие с образовательными учреждениями, вот как раз по совместным мероприятиям, которые мы проводим. Опять же, я вижу в этом помощь владыке. А почему? Потому что вот эти встречи с детьми – это наше будущее. Они проходят на базе дома-музея владыки. Это очень важно, чтобы они имели место продолжения дальше в наших храмах. Потом совместные мероприятия. Вот сейчас мы здесь, опять же, с подачи молодежи решаем вопрос о создании парка вокруг Успенского храма города Петушки. Вот часть земли мы сейчас обрабатываем, и создать здесь парк планируется в честь святителя Афанасия. Этот парк, он будет носить не только духовный характер, но и, скажем, такой характер культурный. То есть, как владыка общался, как владыка и в духовном плане, и в светском, здесь должен стоять памятник. Владыка Афанасий, как будет благословлять всех проезжающих здесь вот по этой нашей дороге. Замысел такой есть. Ну, точно он решится, потому что здесь мы только надеемся на помощь святителя. Здесь у нас будет часовня, купальня. То есть мы как бы создадим такую возможность людям еще больше праздники устраивать такие общие наши церковно-государственные. То есть как-то вот что-то мы в таком движении постоянном, не сидим на месте, хотим что-то делать, и много людей откликается, приезжает, услышав об этом проекте, готовы предложить свою поддержку, помощь. Это, опять же, имя святителя Афанасия.
Каждый человек найдет в жизни святителя Афанасия что-то, что послужит для него примером, утешением, назиданием. От совсем еще ребенка до взрослого человека. От мирянина до архиерея.
Лично каждый человек во владыке видит своего наставника духовного. Казалось бы, знакомства как такового нет, но знакомство духовное такое, потому что это тоже очень важно, когда мы говорим о том, что помните завет своих предков, помните их наставление. Это тоже нам наставление, это тоже, как правильно, некое подражание. Сейчас не идет речь о том, что тебя там в 30 лет будут по лагерям. Речь не в этом, но подражание, как быть готовым к некоторым трудностям даже в сегодняшнее время. А они не обязательно в лагерях будут, они по-другому будут приходить. Но как тебе быть готовым? Как тебе не озлобиться, не забыть о том, что вот все в руках Бога, не в твоих руках, не в твоем только, вот, как бы скажем, в твоих мозгах или там, а в руках Бога. Ты просто услышь этот голос, ты прими его, то есть ты себя приведи к тому, чтобы слышать этот голос, и тогда в полноте твоей все будет совершаться так, не как тебе лично, а как тебе полезно. Не как тебе угодно, а как полезно. Вот я думаю, что как раз начальное воспитание, и вот то Владыка получил и в духовных школах, понимаете, тоже очень важно. Проходя обучение, ты должен получать знания. Но можно пройти обучение, ничего не получить. А получить, к примеру, там знак какой-то, там то, что ты диплом там, а по-настоящему ты ничего не знаешь. Вот по жизни. Понимаете, вот и о чем. То есть и здесь пример.
Мне хотелось бы вновь вернуть вас к письмам святителя Афанасия, которые с такой пронизывающей добротой и нежностью раскрывают твое сердце к пониманию того, что мы все соединены в этой жизни для любви друг к другу и для служения Богу. Мое письмо придет к вам на праздниках, с приближением которых сердечно горячо приветствую вас всех, мои дорогие. Всех вас всегда любовью объемлю, а в праздники особенно. Дерзаю сказать с апостолом, что сердце мое расширено для вас, мои родные, и по плоти, и по духу, мои милые. Когда удается справить какую-либо службу, я всех вас имею в мыслях моих, как соприсутствующих и сомолящихся, и в положенные моменты вам мирствую. На вас призываю Божие благословение, всегда молю Бога, да даст еще нам радость утешиться телесным общением, беседуя усты к устам, усладиться общением в молитвах и таинствах, и не издалека, а непосредственно каждому из вас преподать благословение моей грешной десницей.
Места и люди.